В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов 12 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». И сегодня за пультом студии звукорежиссер Валерия Измайлова. У микрофона ведущий вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы рады приветствовать всех наших слушателей. И добрый вечер, друзья. Хотя, пожалуй, сейчас можно сказать еще день. Точно так же, как весна решительно вступает в свои права, так и день все увереннее отвоевывают у самого сумеречного времени года часы, минуты и даже секунды. Света в нашей жизни явно прибавилось. И это закономерно, так как мы перешагнули уже и день весеннего равноденствия, и всемирный день воробья, и даже день мартовских зайцев. Прям удивляешься, иной раз глядя в календарь, какие есть даты и памятные дни. 27 марта мы встретили Всемирный день театра или Международный день театра. 25 марта поздравляли работников культуры нашего Отечества. В минувшую субботу встретили Всемирный день Земли. И, наконец, сегодня, 29 марта, на нашем календаре, помимо профессионального праздника специалистов юридической службы в Вооруженных силах Российской Федерации и Дня бездомного человека, есть сугубо наш региональный праздник – День партизанской славы Ленинградской области. Скорее, это памятная дата, которую отмечают именно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Потому что именно 29 марта 1942 года в осажденный город прибыл партизанский обоз с продовольствием для жителей города. Это были 223 подводы, на которых партизаны Ленинградского края привезли 48 тонн продовольствия. Это были продукты, собранные жителями, и в том числе на оккупированной территории. И какие продукты? Мед, сало, мясо, настоящий хлеб. Слух об обозе разошелся по Ленинграду. У людей прибавилось надежды. Победим и врага, и голод. Через несколько минут об этом, честно говоря, малоизвестном и уникальном в истории Ленинграда событии мы поговорим с председателем Объединенного совета ветеранов партизанского движения подпольщиков и их потомков Александром Веретиным. А сейчас я вновь о надежде, нашей, сегодняшней. Ведь прибавилась надежда и у нас с вами, что отступит скоро и морок под названием ковид. Скажем мы ему «до свидания» и заживем как прежде. Ну или почти как прежде. Во всяком случае, нас начали активно приглашать, я имею в виду нас, журналистов, на общественно значимые культурные мероприятия. Да практически впервые, начиная с марта прошлого года, нас пригласили в культурно-досуговый центр Московского района, точнее, филиал центра на Варшавской улице, чтобы встретить День работников культуры. И, как сказала нам сразу заместитель директора КДЦ «Московский», заслуженный работник культуры России Галина Заярная, это вообще первый за весь год такой масштабный концерт. И мы отправились на улицу Варшавскую, 98, в бывший Дом культуры Ильича.
Здравствуйте! И спасибо вам большое, что вы пришли к нам, потому что мы очень активно проводим культурно-досуговую работу каждый четверг, а в апреле, обращаю ваше внимание, и каждую субботу мы будем проводить концерты, творческие встречи, спектакли для вас. Итак, что же нас ждет в самое ближайшее время? Во вторник в час дня здесь, в этом зале, состоится замечательная лекция по истории Санкт-Петербурга. Кого интересует история нашего любимого города, мы ждем вас с нетерпением здесь в час дня 30 марта. Ведет цикл лекций замечательный сотрудник Русского музея Валентина Николаевна Бернацкая. Приходите, будет очень интересно. Лекции проходят с видеорядом и очень эмоционально. Ну и в следующий четверг замечательный концерт, который мы откладывали уже 2 или 3 раза из-за пандемии. Здесь будет Лихачев, Алина Атласова и Денис Яковлев. Денис Яковлев – это известная эстрадная звезда Санкт-Петербурга, которая выступает только на больших концертных площадках нашего города. Приходите. Итак, что же нас ждет сегодня? Сегодня нас ждет встреча с замечательной исполнительницей. Каждый год в конце марта она проводит здесь, в этом зале, благотворительные концерты. И каждый год она радует нас своим творчеством. Кроме прошлого года, потому что мы вынуждены были отменить ее концерт из-за пандемии. Но вот уже, пока я здесь работаю, четвертый раз она дарит нам свое творчество, а сегодня еще в День работников культуры. Я говорю сейчас о замечательной исполнительнице Санкт-Петербурга Тамары Пятницы. Я знаю, что здесь в зале очень много ее поклонников, которые пришли. Ее очень тепло встретить, поздравить, ну и, конечно, горячо принять. И для ведения сегодняшнего концерта я с удовольствием передаю микрофон ведущей музыкальных программ «Радио Петербург» Татьяне Фомкиной.
Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы представляем программу, которая называется «И снова мы вместе». В программе прозвучат песни и романсы в исполнении великолепной певицы Тамары Пятницы и ее друзей. Всех ее друзей я обязательно вам представлю. Сегодня эту программу мы посвящаем памяти великолепной певицы, композитора, пианистки, народной артистки России Людмилы Алексеевны Лядовой. Ее не стало 10 марта этого года, совсем недавно. И мы все, ее друзья, очень скорбим. Она, конечно, была совершенно неповторимая. Такой глубины, такой вообще музыкальности я не встречала ни у одного человека. И такой преданности, потрясающей преданности своему делу. Она все делала очень честно. Перед своей музыкой, перед своим искусством она была абсолютно чиста. И зрители, когда уходили после ее концертов, они были наполнены ее мелодиями, ее добрым голосом, ее гармонией. И всем хотелось думать, что все в этой жизни после этого концерта, после этой встречи будет хорошо. Я надеюсь, что и сегодня вам с нами будет хорошо. Итак, мы начинаем программу. И я приглашаю занять место за фортепиано Виолетта Гриневич, композитор и пианистка. Ну и, конечно, главная наша героиня Тамара Пятница. Встречайте!
Словами романса и песен открою вам душу свою. Как хорошо в этом зале снова встретиться с вами. Пусть музыка вновь и вновь сердца вам несет любовь.
Добрый вечер, мои дорогие зрители. Конечно, Татьяна очень много рассказала о Людмиле Алексеевне, а мы дружили с ней 33 года. Было много действительно смешного и интересного. Она была действительно мой настоящий друг. Мы просто по-человечески любили друг друга. Я больше не могу говорить. Я спою те песни, которые она мне подарила.
Сейчас я приглашаю на сцену Григория Семкина. Поприветствуем. Музыка Людмилы Лядовой, слова Владимира Базарева. Поздний поклон.
Она подарила мне эту песню. Ты прости меня, мать, ты прости меня, мать. Родная, не смогла до конца я исполнить надежды твои. Сердце помнит всегда, что осталась обитель земная, где трава и река, и у дома поют соловьи. Сердце сердце помнит всегда, что осталась обитель земная, где трава и река, и у дома поют слави. От погоста до звезд я люблю эту землю родную, и в цвету, и в беду, и когда она снежно бела, а случится порой, я по дому вдали затоскую. Знаю, ждешь ты меня, как Есенина мама ждала. Сколько нам довелось испытать на земле да изведать, чашу горькую пить и терять и друзей, и жилье. Только Божья любовь помогает пути напоследок. Только Божья любовь, да горячее сердце твое. И за муки, за все я тебе поклонюсь, дорогая. Не дано и сейчас нам тревожный наш путь разгадать. Ты прости меня, мать, ты прости меня, мама родная. Не смогла до конца я надежды твои оправдать. Ты прости меня, мать, ты прости меня, мама родная. Не смогла до конца я надежды твои оправдать. Ты прости меня, мама родная.
Да, добрым словом и песней вспомнили выдающегося композитора нашей современности Людмилу Лядову. И повторю, кстати, именно сегодня, 29 марта, Людмиле Алексеевне исполнилось бы 96 лет. И она не дожила до своего дня рождения каких-то 19 дней. Закономерно, что в этот вечер, который так и назывался «И снова мы все вместе», звучало много прекрасных песен, в том числе и современников Людмилы Лядовой, и просто старых, незабытых и любимых в народе мелодий.
Хотелось вместе с вами, ведь мы же певучая страна, правильно? Всегда пели. Я помню свою бабушку, но она играла на балалайке, потом в каждом домике была гармошка. И всегда люди пели, споем дружбу. Что объединяет людей, Таня? Да? Дружба.
Дружба, дружба,
любовь, конечно, и любовь, дружба. Поем все вместе дружбу. И не уходите, пожалуйста. Нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным цветным узором. Земля и небо вспыхивают вдруг.
Весенний час любой разлуки хочу делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года.
Так близки,
что слов не нужно, что повторять друг другу вновь, что наша нежность и наша дружба сильнее страсти и больше.
Пойте все, я же пою.
Веселье час и боль разлуки хочу делить.
Спасибо вам всем. Я хочу поблагодарить Павлика, звукорежиссера. Спасибо большое. Моих друзей Григория Семкина, Виолетту Гриневич, Татьяну Вонкину, Татьяну Тимофееву. Спасибо вам всем, дорогие. А так я желаю вам самое главное – это здоровье, здоровье. Еще раз здоровье, добра, любви, взаимопонимания. Чтобы мы все друг друга любили, больше царил мир и доброта на этой земле. Спасибо вам.
Вы знаете, уважаемые слушатели, у меня сложилось стойкое убеждение, что после этого концерта в нашем мире и впрямь прибавилось доброты. И мы стали чуть-чуть счастливее. И в этом смысле мы с заместителем директора КДЦ «Московский», заслуженным работником культуры Галиной Заярной, были абсолютно солидарны.
Сегодня у меня сердце ликует, потому что, во-первых, мы побеждаем нашу пандемию. Наших добрых зрителей становится все больше и больше. И вы видели сегодня, сколько было народу. Мое сердце ликует. И ликует еще потому, что сегодня был замечательный концерт великолепной певицы Тамары Пятницы и все ее группы. Спасибо ей за творчество и за то, что она дарит свои концерты благотворительно. Действительно, концерт был очень теплым, очень домашним и очень искренним, понимаете? Сегодня во всем и в зале, и на сцене царила искренность, любовь к родине, любовь к человеку. Это самое главное.
И к искусству, и к культуре.
Это точно, спасибо.
Здоровья вам и творческих побед, той сфере, в которой вы так радуете нас.
Спасибо большое.
Еще раз всех работников культуры нашего города и нашей Ленинградской области, всех служителей Мирпомены с прошедшим их профессиональными праздниками, Международным днем театра и Днем работников культуры. Без сомнения, одно является частью другого, большего понятия. Я имею в виду театр как часть нашей огромной общенациональной культуры. А вот без нее, я имею в виду культуру, как и без любви, как пелось в той замечательной песне. Жить без любви, наверное, можно. Но как на свете без любви прожить? Мы продолжаем нашу работу в эфире. И сегодня, 29 марта, возможно, не очень известная, но очень значимая в истории нашего города дата. Ровно 79 лет назад, 29 марта 1942 года, на берег Ладожского озера, там, где сейчас памятник «Разорванное кольцо», близ деревни Кокарево, прибыли подводы с продовольствием, собранным в том числе на оккупированные фашистами территории, что само по себе беспримерный подвиг. Это продовольствие собирали партизаны и местные жители для осажденного Ленинграда. Повторю, это было 79 лет назад. В следующем году будет 80, как этот обоз прибыл в наш город. К этой дате готовится Объединенный совет ветеранов партизанского движения, подпольщиков и их потомков. И мы встретились с председателем совета Александром Веретиным накануне памятной даты, которую мы отмечаем именно сегодня. Именно сегодня день партизанской славы Ленинградской области. И первым, если говорить вообще об истории партизанского движения в Ленинградской области, Александр Иванович Веретин считает, следует назвать вот это имя.
Николай Григорьевич Васильев, первый командир 2-й Ленинградской партизанской бригады, человек, под руководством которого был создан Ленинградский партизанский край, и человек, под руководством которого был собран и отправлен в блокадный Ленинград на знаменитый партизанский продовольственный обоз.
Как это все происходило, начиналось, идея чья была?
Во-первых, надо сказать, что вот эта территория партизанского края, это примерно 10 тысяч квадратных километров. Огромная территория, но она совершенно, скажем так, глухая. Рядом с болотами непроходимыми. Вот за Старой Руссы, ниже Старой Руссы, вот этот треугольник Старая Русса, дно, с этой стороны Порхов, Дедовичи. Вот Порхов был под немцами. Там был концлагерь ДУЛАГ-100, а чуть ниже, до Дедовичи, там, по-моему, 50, что ли, километров, а Дедовичи уже на границе партизанского края. Там стоял большой немецкий гарнизон в этих Дедовичах, это железнодорожный узел, и партизаны 2-й Ленинградской партизанской бригады решили отметить День Красной Армии 23 февраля ударом по этому гарнизону. С трех сторон ринулись в эти Дедовичи накануне, разбили, там 450 немцев в этом гарнизоне было. Немцы бегали в подштанниках и не знали, метались как зайцы, и они там, ну, сотни уничтожили этих немцев, разгромили весь этот гарнизон, набрали оружие, продовольствие, гордые своей победой, вот отметили День Красной Армии. Вернулись в деревню Железницы. Это от Дедовичи, наверное, тоже километров 50. А это была столица партизанского края. 23 февраля, День Красной Армии. Мужики собрались за столом, что положено, налили. И, безусловно, тут всплыла тема Ленинграда, потому что, ну, вообще они ленинградцы все, они же, вот опять-таки, почему эти партизаны ленинградские партизаны? Потому что они давали клятву ленинградских партизан. Вот я говорил, что присяги партизаны не давали, но была клятва. Да и, понятное дело, это все Ленинградская область, там в Ленинграде учились родные, знакомые, и поэтому, конечно, то, что они умирают от голода, сначала, вообще-то, это сначала скрывалось. Практически весь 41-й год вообще это скрывалось. Но уже...
То есть о том, что идет просто массовая смерть, гибель людей,
да,
от голода в Ленинграде, об этом... замалчивали.
Конечно, конечно. Но народ знал, во-первых. А во-вторых, уже это и скрывать стало невозможно. Вот, а тут они сидят, у них тут сало, самогон, тут еды полно. Кто там первый предложил эту идею, что, ребята, да, надо бы вообще-то, честно говоря, поделиться. Вот у нас тут есть продовольствие, вот у нас партизанский край, да, там же была восстановлена проразвёстка, как называется. То есть вот эти вот колхозы восстановили как бы свою работу. То есть они убирали эти поля, которые вот еще до начала войны зерно, прятали это все, и часть сдавали партизанам. Тут же вплоть до того, что они через линию фронта из этого партизанского края отправляли в действующую армию ребят, достигших 18 лет. Они как бы восстановили типа советскую власть на этой территории и все эти вот вещи. В общем, какое-то продовольствие там, так сказать, на территории этого партизанского края было. И были даже, скажем так, излишки по сравнению уж с Ленинградом тем более. Они тогда вот на следующий день после этого... Пошли сначала, решили проверить, как люди на это ответили. Ну, пошли и убедились, что, в общем, люди готовы эту идею поддержать. Дальше было сделано следующее, вообще очень умное решение. Они, значит, создали таких, по-моему, 5 агитационных бригад. И в том числе таким агитатором сбора продовольствия был Петр Тимофеевич Рыжов, земля ему пухом, вот, его не стало. Недавно ему было там 8 лет, он играл на гармошке, пел частушки, и вот он участвовал.
Зажигательный парень был.
И вот они ездили по деревне. Да, ездили по деревням, собирали сходы. Петя Рыжов там играл на гармонике, пел. Взрослые мужики агитировали, договаривались, убеждали, и люди сдавали.
Колоссальная работа,
да,
была.
То есть была целая операция продумана, как это продовольствие собирать, где прятать. Возчикам, которые свозили, никакой информации, что это в Ленинград, допустим, не давали.
Ну, во избежание утечки информации, не,
да,
дай бог, мало,
да,
ли.
Да. Но немцы, конечно, тоже пронюхали про это. Более того, немцы поймали один раз, вот поймали этих шесть подвод с продовольствием. А кто там, извините, в этих санях сидел?
Мальчишки.
Мальчишки, бабы, старики. Ну, они сказали, ну, что нам командир сказал, вот это отвезти туда. Вот они их всех повесили, вот этих 6 человек. Написали партизаны и публично повесили. А, кстати, собирали не только продовольствие, собирали же еще и деньги, и золото, фонд обороны. Тетрадки завели в тетрадках каждый этот расписывался, сколько он чего сдал, каждый житель. Представляете?
Отчетность присутствовала.
Да, то есть там пофамильно просто, кто помогает партизанам. То есть всех этих... Вот. Был вот этот сход, там партизан, который с этими тетрадками в результате выскочил в окно, в него стреляли, он эти тетрадки засунул в снег, его перевернули, обыскали, а он был так ранен, что решили, что он мертвый. А он, у него в нем было, по-моему, 5 пуль, но он выжил. Ведь говорят, да, там вот это свободная территория, там партизанский край, незамеренная земля.
Деоккупированная называют.
Да, но с другой-то стороны, это никак немцам не мешало. Не, никак немцам не мешало собрать колонну там из 10 бронемашин, 100 человек карателей, туда по дороге шурануть. 4 было карательных экспедиции. И в конце концов, вот уже осенью 42-го года, то есть Ленинградский партизанский край просуществовал год, но осенью 42-го года сняли армейские части танковые, там, механизированные с фронта немцы, и раскатали весь этот партизанский край. То есть после того, когда стало известно во всем мире, Гитлер пришел в бешенство, когда узнал, что в блокадный Ленинград через фронт, дважды через фронт пришло продовольствие, он отдал приказ, и, в общем, эту, всю эту землю сравняли, сожгли, уничтожили. Там читал воспоминания какого-то полковника, который там как бы уже наступал по этой территории. В 44-м году уже освобождали наши части. И там в воспоминаниях написано, что мы прошли за день около 50 километров, видели только обугленные трубы и не встретили даже собаки. То есть никого не было. Все, вымершая земля. Все села, все уничтожено подчистую. Становится ясно, да, что это моральный, вообще массовый, такой моральный, нравственный пример и подвиг вообще русских людей. Вот этих вот скобарей.
То есть псковичей, извините.
Псковичей, да. А вообще-то они были не псковичи, а колхозники Ленинградской области. Вот так вот.
Все-таки этот праздник, я имею в виду день партизан
Ленинградской славы
Ленинградской области.
29 марта, он связан с датой прибытия Ленинградского этого продовольственного партизанского обоза и делегации сборщиков, организаторов этого обоза в Ленинград. Вот их 29 марта у разорванного кольца, которого еще не было тогда, ну, например,
на берегу Ладожского озера
встречала делегация городская во главе, кстати, с Косыгиным.
С нашим министром.
Который был заместителем председателя правительства в то время и членом ставки, ну, как бы представлял Москву здесь. Да, ледовая трасса. Вот по этой ледовой трассе и приехало это продовольствие. Ну, конечно, приехало оно не на санях, а приехало на машине. На машинах 35 полуторок привезли это продовольствие из Тихвина.
Ну, шли-то они изначально по лесам, конечно, на подводы.
Ну, конечно, конечно. Этих подвод было 223 подводы всего с продовольствием, плюс 30 подвод с фуражом и продовольствием для возчиков. Кроме этого, 100 человек охраны и разведки во главе с героем Советского Союза Михаилом Харченко. Число людей, занят в этой операции, порядка 500 человек было. Представляете, если этот бы поезд из подвод как бы выстроить в одну линию, то он бы занимал 2,5 километра. Конечно, этот обоз, он был разбит на несколько групп. Двигались они на расстоянии друг от друга, а иногда и даже параллельными, что называется, путями, чтобы их было как бы сложнее найти. Двигались только ночами. А днем они прятались или в лесу, или вот в деревнях прятались. Даже был случай, когда немцы искали их. Рама летала над деревней, в которой вот часть этого обоза, группа одна, да, укрылась. И даже прилетел самолет, который начал обстреливать, скинул несколько бомб, но приказ был железный – на улице никому не выходить, даже если ты горишь.
Я только хотела добавить, что начальником обоза был все-таки Федор Ефимович Потапов.
Линия фронта в начале войны, она же была неустойчивая и рваная. Немцы, как известно, этими своими клиньями механизированными шли справа-слева по дорогам. И сплошной линии не было. Кстати, вот опять-таки я читал воспоминания одного из немецких генералов, которые наступали тут на Ленинград, в начале войны он описывает. Он пишет такую фразу. Конечно, наша тактика вот это вот этими клиньями, клещами брать. То есть танки окружали, а потом там специальные карательные эти зачищали эту территорию. А эти двигались механизированные, они проходили там до 100 километров в день этими, окружали вот так вот. И города... Да, и вот этот немецкий генерал пишет, говорит, если бы русские на первом этапе партизанское движение было так развито, как оно стало потом, то они бы легко могли отсекать эти наши танковые колонны от снабжения. Представляете, эта колонна уфигачила туда, вглубь противника на 100 километров. А снабжение, надо же бензин, надо же солдат кормить. Они же без какавы в бой не пойдут. Сигареты, вино французское.
Ну, Кутузов так в 1812 году сделал, пустил их в Москву.
Не, ну вот опять... Вот опять-таки, а Сталин изменил концепцию, не надо нам партизан никаких, так сказать, Красная Армия всех сильней, и этого не было, и не делалось этого, понимаете? И поэтому вот это первый этап войны, поэтому вот в этом плане тоже. Да. Самое главное, что я хочу сказать, что мы много лет добивались, чтобы вот этот день стал днем памятным, как бы праздничным днем в нашем регионе.
Потому что я хочу заметить, 29 июня тоже праздник. Партизан, все, как да, говорится, да. Всероссийский, правильно я помню?
29 июня день памяти партизан и подпольщиков. Вот. Установленный указом президента. Да. Общероссийский памятный праздничный как бы день в честь партизан, но установлен он как раз в связи с этим постановлением Совмина и ЦК ВКПБ, о котором я вам говорил, который, на мой взгляд, там еще достаточно фарисейский. Там есть такие слова, что вот уже неделю продолжается война, а в некоторых партийных и советских органах и организациях наблюдается благодушие, но вот нам необходимо, наконец, организовать партизанское подпольное движение в тылу врага. Ну а что, надо неделю было думать, чтобы это все сказать? Или это надо было вообще 22-го все объявить?
Все понятно, возвращаясь к 29 марта.
Так вот, 29 марта – это наш региональный день памяти партизан-подпольщиков, точнее, он называется «День партизанской славы». И в городе Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области. В Ленинградской области этот день был установлен в 2015 году.
Шестой раз мы его отмечаем. Шестой раз.
В Ленинградской области. А в Санкт-Петербурге мы добились, наконец, того, чтобы этот день был установлен в 2018 году, внесен в перечень памятных дат, отмечается тоже в нашем славном городе. Потому что, ну, конечно, город должен быть благодарен и признателен. Иногда да, там считают, сколько это вообще продовольствия. Вот интересная информация.
443 тонны, я считала.
Те, кто собирал это, в том числе Рыжов Петр Тимофеевич, они говорят так, на подводу брали 300 килограмм продовольствия. Ну, больше не, старались максимум загрузить. И поэтому возчиков брали... легеньких мальчиков, женщин. Вот можете 300 килограмм умножить...
На... 48 тонн груза.
Вот, 48 тонн груза получается. Ну,
вот в интернете я прочла только что.
Вот так. А вообще норма потребления вот зимой 41-42 года города была минимальная норма потребления, по-моему, 420 тонн продовольствия на весь город, на эти 2 миллиона населения и солдат. 420 тонн минимум надо было. То есть это, грубо говоря, десятая часть. Да, но тут так считать же нельзя. Потому что вот эти 420 тонн, это было, извините, с отрубями и опилками. Намешанный хлеб этот, который... А это...
надо же... Приехало?
Мед, сало, мясо, индейка, калорийное все. Все горох там, понимаете, пшено... пшеница, То есть приехали продукты...
Чистый белок.
Натуральные и имеющие... То есть эти 48 тонн продовольствия по калорийности, может, были равны там 100 тоннам того продовольствия, которое в блокадном Ленинграде.
Вот это продовольствие было распределено по детским домам, больницам.
Да, это на насколько как бы...
Его же не выдавали не вот просто
людям. Да, да. Поймите, вот была жуткая страшная зима, да?
Самая тяжелая.
Да, и вот собирали, допустим, по домам ходили молодежные эти бригады, собирали детей, которые...
Это называлось бытовые отряды.
Да, собирали этих детей, которые
еще
не умерли. Вот эти детские дома, вот эти на производствах, при предприятиях крупных оборонных тоже были эти как санатории созданы прямо в цехах, где там они лечили их, и спали, подкармливали. Ну, самое главное, пытались спасти да, этих своих, ну, извините, тоже специалистов, токарей, которые там, или которые могли и знали, как это оружие делать.
Ну вот у нашей с вами знакомой народной артистки России Зои Виноградовой, Зои Акимовны, ее папа Аким Иванович вот в таком санатории все-таки умер при заводе.
Угу.
То есть он там полежал, но спасти его уже смогли.
Да, многие же не уходили с предприятия и вообще не могли дойти. За своих родных и близких. А с другой стороны, эти ленинградские семьи выживали-то только за счет этих людей, которые в годы войны работали. А иначе они все умирали, потому что, опять-таки я говорю, нужны были кроме этих талонов на продовольствие, да, карточек, нужны были еще и деньги, чтобы ты купил на эти карточки.
Это мало кто знает, что на самом деле продукты выкупали. Они не выдавались вот на эти карточки, на эти талоны. Да. За них еще платили деньги.
Вот хочу, кстати, сказать вот такую тоже отличие от Красной Армии партизан. Тем, кто ушел с заводов, с предприятий в партизаны, вот как я говорил, Лано там еще 12 тысяч сформировало. Ленинградская армия, народного штаб Лано сформировал. Так вот, эту вот зарплату, эту среднюю этих людей, которые ушли в партизаны, платили женам, семьям. И вот они могли жить как-то в эту блокаду, там, выкупать это продовольствие по карточкам или пойти на рынок что-то купить. У них деньги хоть какие-то были. Мой отчим там в 15 лет пошел точить на завод «Звезда». Ну, хорошо там, с Обуховской обороны ему до этого завода там полторы остановки там он ходил и дома вот,
оставался.
Ну, так, а у него была там мать, два младших брата, один из них умер. Все равно в блокаду, там бабушка, отец, ну отец тоже работал. Вот, то есть выжили в блокаду только те, в чьих семьях люди или служили, или работали.
Александр Иванович, вы в это в свое время, так говоря, по-русски влезли с ушами, с головой. Я знаю, что у вас глубоко личные причины, но вот это ведь так далеко от современных детей все. Им даже не представить. Вот я думаю, они с трудом вообще могут представить, а чем занимается это Объединенный совет ветеранов партизанского движения, подпольщиков и их потомков.
Ну, то, что личные причины, это совершенно однозначно. Ну, мою родную бабушку дважды пытались сжечь живьем. Маму расстреливали. Она спасала деревню от карателей. Дом сожгли. Даже два дома сожгли, потому что дед... Первый сожгли, дед построил второй небольшой, и второй тоже немцы сожгли. И сожгли в том числе в этой деревне 74 человека Борисова. Но эта деревня находилась в Братском партизанском крае. Был Ленинградский партизанский край вот здесь, а был еще на стыке России, Белоруссии, где сейчас курган насыпан дружбы, России, Белоруссии и Латвии. Вот где три границы сходятся, там был создан такой же так называемый братский партизанский край. Вот мои родные там, да, дед угнал трактора и скот, его призвали в армию, погиб. А два его родных брата, мои два юродные, да, они вот были партизанами, и они спасли. Они вот спасли мою маму перед этой карательной операцией, прискакали на тарантасе, и сказали: Ульяна, все, бросай, и скот, и одежду, и все, вот детей хватай, идут каратели. Мы, говорит, отъехали до леса, там, ну, там до леса 500 метров. Говорит, как вспыхнула вся деревня, как заорали горящие люди. Говорит, страшно просто вспоминать. До неба эти. А покрывали в деревнях соломой или как она? Да, такой тростник такой, как бы. Камыш. А он горит. А,
где это вот все и где мы?
Да, дети. Так вот, ну, во-первых, надо... Я взял сына и повез его туда, и пальцем ему показывал и вот этот памятник, и могилы наших предков, там вот березы не, на кладбище не обнять как, толщины какой там. Деревня Борисова, да, Освейский район это. И на кургане на этом мы были. В том месте, где был этот партизанский лагерь, я же был там, мне мама показывала, вот, Кирилл.
Кирилл проникся, сын?
Ну, вот он все прекрасно понимает. А вот сейчас я внуков туда же собираюсь в это дело втягивать и приглашать их. Допустим, мы собираемся с молодежью делать экспедицию по боевому пути народных мстителей. В следующем году будет 80 лет этому обозу, как мы собираемся организовать лыжный поход молодежи по вот тылам врага, что называется, 120 километров вот от этой деревни Нивки и до линии фронта по этим глухим местам зимой в марте. Надеюсь, это все получится. Вот. Кроме этого, мы вот эту экскурсию собираемся, такой туристский маршрут создать от Ленинграда отсюда, вот как раз с Исаакиевской площади, от Мариинского дворца и туда, опять-таки, до деревни Нивки, по всем этим партизанским знаменитым местам и точкам, о которых, в общем, никто не знает. Ну вот знаете ли вы, ну или там связанным с войной, знаете ли вы, допустим, что в знаменитом музее домик станционного смотрителя
был... Я там бывала.
Да? А вы знаете, что там был концлагерь в годы войны?
Нет.
А там вообще находилось управление, прямо в этом домике, управление концлагерем, был концлагерь. В основном там на соседнем поле была огорожена территория, находились бойцы 2-й ударной армии, попавшие в плен. И местное население в том числе, и даже кое-кто из партизан там были.
Ну вот я думаю, когда вы детей приводите в такие вот места, да, знаковые, и рассказываете все это, я думаю, вот тогда история вот становится живой для,
да,
них.
Да, вот я очень благодарен, допустим, Академии государственной службы, как она раньше называлась, при президенте. Сейчас это Северо-Западный институт Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Вот это вот знаменитое место, Большое Заречье, сожженное карателями, в том числе за связь с партизанами, где сожгли 54 человека, 12 расстреляли, в том числе девочку трехмесячную сожгли живьем, сволочи-каратели, в 43-м году. Так вот эти студенты, молодежь, денег каждый год теперь уже с нашей подачи приезжают на субботник, вот в апреле убирают, там наводят порядок, траву красят. Нет. На мемориале, на этом, прямо в поле. Там же эти избы, о, господи, печи эти стоят. Надо
ну,
их...
как в Хатыни, чтобы
да,
люди
да,
понимали.
Да. Ну, не, ну в Хатыни, да, стоят печи искусственные, а здесь остались те, которые с войны несколько. Мы также готовим, кстати, приглашаю всех, 10 июля будет 80 лет началу обороны Лужского оборонительного рубежа. Мы также вот готовим слет-поход, такую туристическую экспедицию по местам защитников Лужского рубежа. И в том числе и партизаны там действовали на дальних подступах к Ленинграду. Группа «Лужане» и другие партизанские отряды. Вот эти вот диверсионные отряды первые. И 10 июля вот на Лангиной горе у мемориала, где стоит памятник защитникам Лужского рубежа, мы будем проводить это мероприятие. Как раз мы вовлекаем молодежь, чтобы они своими ногами, руками, сердцем все это ощутили, лично там прошли, возложили и цветы, и изучили, написали сочинения, исследовательские работы на эти темы, конкурс объявляем, фотовыставка. Вот такую мы проводим. Да, а самое главное, вообще-то у нас в конце года будет уже 5-я конференция научно-историческая в парке, исторический парк «Россия. Моя история» этого парка Победы.
Ну, это еще почти год нам надо до этого.
Нет, это не так, время пролетит.
Спасибо председателю Объединенного совета ветеранов партизанского движения, подпольщиков и их потомков Александру Веретину. Благодаря ему мы узнали много нового и в целом о партизанском движении Ленинградской области и о том, почему мы эту дату, День партизанской славы, отмечаем в нашем регионе именно 29 марта. Мы будем продолжать эту интереснейшую тему в наших передачах. А сейчас я передаю слово моей коллеге Анне Бондаренко, которая познакомит вас, уважаемые слушатели, с темами будущих передач радиоканала «Пулковский меридиан».
Во время проведения экзамена запрещается разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами. В случае нарушения порядка проведения ЕГЭ вы будете удалены с экзамена.
До выпускных школьных экзаменов еще 2 месяца. Дети вовсю готовятся. А вот взрослые уже написали. ЕГЭ для родителей по русскому языку прошло в Петербурге, как и в большинстве районов страны. Мамы и папы переживали ничуть не меньше ребят.
Имена Елена Анатольевна. Невозможно не переживать. Готовимся, переживаем.
Большие баллы нужны дочке.
Очень большие.
У нее серьезные амбиции.
Да, 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 нам 300+. Ну, как получится, конечно. Хотела сама пройти этот путь и рассказать, что будет. Успокоить или, наоборот, заострить на чем-то внимание.
Экзамен проходил во 2-й гимназии. Попробовали свои силы не только родители, но и учителя, и чиновники, и известные общественники, и олимпийские чемпионы. Все для того, чтобы помочь ребятам и их семьям пережить трудный период. Директор гимназии Людмила Маратовна Мардер тоже переживала. И из-за родителей, и из-за ребят.
Это не просто ЕГЭ, как выпускной экзамен в школе. Это дальше их судьба. Притом судьба, на которую рассчитывают не только они, но и родители. Если вы честно работали все эти годы, то экзамен вы сдадите. Другое дело, если вам нужно на повышенном уровне высокие баллы, то нужно дополнительно еще заниматься. Это да. Но не надо из экзаменов делать какие-то пугалки и какие-то чучела, и все это, я считаю. И семья должна работать, поддержить, но контролируйте, как у тебя дела, что ты сделал, ты почитал, ты сходил, ты на курсах задания выполнил. Это задача семьи. И если мы все 3 составляющие работаем вместе,
тогда все будет в порядке. В четверг в радиоканале «Пулковский меридиан» мы услышим подробнее, как написали ЕГЭ взрослые и в чем секрет успешной подготовки. Узнаем, как училась чемпионка мира Анастасия Мишина, и обязательно поддержим родителей будущих первоклашек. Ведь именно 1 апреля начинается подача заявлений в школы на следующий учебный год.
Вот и все на сегодня. Мы встретимся с вами в среду, как обычно, в 17:10. А сегодня передачу к эфиру подготовили звукорежиссер Валерия Измайлова, журналисты Анна Бондаренко и Татьяна Трубачева. У микрофона была ведущая радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Будьте здоровы, берегите себя и, конечно, до встречи.